Если он знал, что Кариб Эйр действительно существует и распространяет свою деятельность на Соединенные Штаты, то знал больше меня. Но он был не из тех, кто помешает фактам встать на пути смачной сделки. «А да, мистер Уильямс, позвольте мне продемонстрировать, что у нас имеется по этой части», — с энтузиазмом провозгласил он, ведя меня к своему кабинету. Вытащил с полки исполинский каталог в кожаном переплете и принялся листать страницы, демонстрировавшие разнообразные образцы, от веленевой бумаги до облигаций с красивыми водяными знаками. Потом показал целую страницу различных удостоверений. «Но большинство обслуживаемых нами авиакомпаний используют вот эту карточку», — сказал он, показывая на точную копию удостоверения Pan Am. «На ней имеются табельный номер, база, должность, приметы, фотография и, если пожелаете, логотип компании. Полагаю, она прекрасно подойдет».
«Да, по-моему, именно такую карточку мы и хотим», — кивнул я в полнейшем согласии.
«Уж я-то определенно хотел такую карточку». Он привел мне полную раскладку цен, включая все переменные.
«А вы не могли бы предоставить мне образец?» — повинуясь импульсу, поинтересовался я. «Я бы хотел показать его нашему руководству, раз последнее слово все равно за ними».
Менеджер оказал мне такую любезность за считанные минуты. Я рассмотрел карточку.
«Это замечательно, но она пустая», — произнес я. «Знаете, что я вам скажу? Почему бы нам ее не заполнить, чтобы у них было представление о законченном изделии? В качестве субъекта можно использовать меня».
«Превосходное предложение», — поддержал менеджер и повел меня к камере, через считанные минуты выдавшей фото на документы. Сделав несколько фотографий, мы отобрали одну. Отбраковка была любезно предоставлена мне. И он прикрепил ее в нужном месте карточки, аккуратно обрезав. Потом вписал в соответствующих графах мое вымышленное имя, присвоенную должность, второй пилот, фиктивный табельный номер, рост, вес, цвет глаз и волос, возраст и пол. Наконец запечатал все это в прозрачный жесткий пластик и отдал мне вместе со своей визитной карточкой.
«Не сомневаюсь, что мы сможем сделать для вас хорошую работу, мистер Уильямс», — сказал он, провожая меня к выходу.
Он уже сделал для меня хорошую работу, не считая одной детали. На очаровательной карточке удостоверения не доставало узнаваемого логотипа и названия компании Pan Am. Я как раз гадал, как исправить это упущение, когда мой взгляд приковал к себе витрина магазина товаров для хобби. Там, будто устремляясь в полет с изящно выгнутых подставок, красовался ряд авиамоделей, в том числе нескольких коммерческих авиалайнеров. И среди них реактивный красавец Pan Am с прославленным фирменным логотипом на хвосте и названием компании, выписанным шрифтом, охраняемым авторским правом, на фюзеляже и крыльях. Модель имелась в нескольких размерах. Я купил самую маленькую, за $2.49, несобранную, и поспешил обратно в свою комнату. Детали самолета я выбросил. Следуя инструкции из набора, я вымачивал переводные картинки в воде, пока они не отделились от основы. И логотип, и название компании были изготовлены из микроскопически тонкого пластика. Я поместил логотип Pan Am в верхний левый угол удостоверения и аккуратно расположил название вдоль верха карточки. Высохнув, прозрачные переводные картинки выглядели так, будто их напечатали на карточке. Получилось безупречно. Точный дубликат удостоверения личности Pan Am. Без спектроскопа никто бы и не разобрал, что переводные картинки на самом деле находятся поверх пластиковой оболочки. Я мог бы приколоть удостоверение к нагрудному карману и выдержать осмотр на совете директоров Pan Am. Но в роли липового пилота я оставался прикован к земле. Мне помнились слова капитана, которого я интервьюировал под надуманным предлогом.
«Лицензия — самая важная вещь. Когда управляешь самолетом, надо иметь ее при себе. Я свою ношу в одной обложке с удостоверением. Лицензию просят предъявить чуть ли не чаще, чем удостоверение».
Я ломал голову над этой проблемой не один день, но не видел никакого выхода, кроме учебы в коммерческой летной школе. Я снова зачастил в книжные магазины, где перелистывал различные издания об авиации. Я и сам толком не знал, что ищу, но все-таки нашел. Искомое явилось мне в облике небольшой макетной рекламы, размещенной в одной из книжек фирмы из Милуоки, изготавливавшей плакетки для профессионалов. Эта фирма предлагала изготовить дубликат любой летной лицензии, выгравированной в серебре и размещенной на красивой подложке из ценных пород дерева размером 8 на 11 дюймов, всего за $35. Для этого компания использовала стандартное клише настоящей лицензии FAA. От пилота требовалось лишь предоставить надлежащие сведения, включая номер лицензии FAA и ранг, а фирма присылала ему серебряную копию лицензии, которую было не стыдно повесить где угодно. Оказывается, у FAA все же имелся филиал товары почты. Естественно, я возжелал обзавестись одной из плакеток. Я догадывался, что, располагая плакеткой, изыщу способ сделать копию нужного размера на нужной бумаге. И у меня появится собственная летная лицензия. От этой идеи меня бросило в жар. Я не стал писать в эту фирму, а сразу же позвонил в ее офис в Милуоки. Сказал менеджеру, что хочу такую плакетку, и поинтересовался, можно ли провести транзакцию по телефону. Он не проявил ни малейшего любопытства, с какой стати мне так горит.
«Ну что ж, вы можете продиктовать мне все необходимые сведения по телефону. Но прежде чем делать плакетку, мы должны получить чек или наличные», —
сообщил тот.
«А пока мы можем начать в черне и пустить это как спецзаказ. Это составит $37.50, включая почтовые расходы и специальную упаковку».
Я не стал припираться. Назвал ему свой псевдоним Фрэнк Уильямс. Продиктовал ему свой фиктивный возраст и реальный вес, рост, цвет волос и глаз и номер социального страхования. Номер летной лицензии или сертификата всегда совпадает с номером социального страхования. Присвоил себе высший ранг, которого может достичь летчик, пилота гражданской авиации. Сказал ему, что квалифицирован на DC-9, 727 и 707. Дал свой адрес в почтовом отделении Нью-Йорка до востребования. Обычное дело для коммерческих пилотов, проводящих много времени в пути. И обещал отправить денежный перевод сегодня же. На самом деле не прошло и часа, как я уже сделал перевод. Это было единственное действительное платежное поручение, выданное мной за несколько недель. Плакетка пришла в течение недели. Она была шикарна и не только удостоверяла в серебре высшей пробы, что я пилот, но и щеголяла подписью главы Федерального авиационного агентства. Плакетку я отнес в затрапезную типографию в Бруклине, где встретился с главным печатником. «Послушайте, я бы хотел уменьшить свою лицензию настолько, чтобы можно было носить ее в бумажнике. Ну, знаете, как диплом. Это можно сделать?» — спросил я. «Боже!» — с восторгом возрился печатник на плакетку. «А я и не знал, что пилотам выдают подобные штуковины, когда учат летать. Это будет пофасонистее, чем диплом колледжа». «Ну, настоящая лицензия — сертификат. Но она осталась у меня дома, в Лос-Анджелесе», — пояснил я. «А это подарила мне моя девушка. Но я буду базироваться здесь несколько месяцев и хотел бы иметь копию лицензии карманного формата. Можете сделать ее по этому или надо просить выслать мне сертификат?» «Не, могу обойтись этим». С этими словами он с помощью специальной камеры уменьшил изображение до реального размера, напечатал на толстом белом материале, обрезал и отдал мне. Весь процесс занял менее 30 минут и обошелся мне в $5. Я сам заламинировал копию с помощью двух кусков пластика. Настоящую летную лицензию я и в глаза не видел, но это выглядело ею, будь спок. Надев пилотскую форму, уже подогнанную по фигуре, я лихо сдвинул фуражку на бекрень и сел на автобус до аэропорта Ла-Гвардия. Я был готов отправиться в полет. Если только за штурвалом будет кто-нибудь другой.